Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
Добрый день. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня 12 ноября, понедельник. У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Вот главные темы нашей сегодняшней программы. В Витебске произошел взрыв у здания Управления комитета государственной безопасности Белоруссии. Освобожден от должности генеральный конструктор ГЛОНАСС. Члены Конгресса США заявляют о желании узнать все обстоятельства отставки главы ЦРУ. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 50 минут. Итак, Комитет госбезопасности Белоруссии после продолжительного молчания признал факт взрыва у здания управления КГБ по Витебской области. В официальном комментарии сообщается, что вечером 11 ноября произошел подрыв примитивного самодельного пиротехнического устройства, в результате чего повреждены два окна. Сведения о пострадавших отсутствуют. Возбуждено уголовное дело по статье «Злостное хулиганство», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Беларуси Игорь Корней.
По предварительным оценкам, взрывное устройство представляло собой картонный или пластмассовый тубус, начиненный 50-70 граммами пиротехнической смеси и помещенный в металлическую банку емкостью 0,33 литра без поражающих элементов. Действие приведено огневым способом, путем поджога. В результате следственных действий и на основании показаний свидетелей задержаны три человека. Один из них с внешними признаками отклонений от нормального поведения. Ранее звонил в КГБ с некорректными высказываниями в адрес органов власти. Сейчас на месте происшествия работает оперативно-следственная группа. Как сообщают витебские правозащитники, территория, прилегающая к зданию КГБ, оцеплена. Сотрудники ведомства проходят здание только по пропускам. Представитель Белорусского Хельсинского комитета в Витебске Павел Левинов ночью выезжал на место происшествия и рассказал, что возле здания КГБ выставлено оцепление милиции. Часть здания отгорожена лентой, для обзора закрыт весь правый фасад. Ближе 50 метров люди в штатском никого из прохожих не подпускают. По свидетельству очевидцев, взрыв был не очень мощный. Также есть сведения о ночных задержаниях молодых людей, которых хватали по подозрению в чрезвычайном происшествии. В частности, утверждается, что брали всех, кто был в капюшонах. По предварительной информации, всего было задержано около полусотни человек. Взрывы в Витебске случались и ранее. В 2005 году с разницей в неделю неизвестные подорвали два самодельных устройства, более 50 человек получили ранения. Впоследствии происшествия пытались повесить на жителей Витебска Дмитрия Коновалова и Владислава Ковалева, которые были обвинены в террористическом акте в Минском метрополитене в апреле 2011 года, а также в организации взрыва в День независимости в Минске в июле 2008. В начале этого года Коновалов и Ковалев по приговору суда были расстреляны, однако взрывы продолжают раздаваться. Тема взрыва в Витебске обсуждается на фоне отставки 9 ноября председателя КГБ Белоруссии Вадима Зайцева. Руководитель ведомства был уволен указом президента Александра Лукашенко за провалы в системе госбезопасности. Начало президентского недовольства положил так называемый «плюшевый десант», когда в июле шведский легкомоторный самолет беспрепятственно пересек государственную границу, сбросив несколько сотен плюшевых медведей с лозунгами «В защиту слова в Белоруссии». Последней каплей стало самоубийство высокопоставленного сотрудника КГБ подполковника Александра Казака. Попытки взорвать здание силовых ведомств в Белоруссии фиксировались и до этого. В октябре 2010 года неизвестные подожгли дверь управления КГБ в городе Бобруйск Могилевской области. Впоследствии к длительным срокам арестов были приговорены ряд активистов анархистских движений. В конце того же года неизвестный пытался подорвать здание милиции Жлобинского управления внутренних дел Гомельской области. Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
Продолжается программа «Свобода в полдень». Сейчас о важных российских новостях. Генеральный конструктор навигационной системы ГЛОНАСС Юрий Урличич освобожден от занимаемой должности. Отставка Урличича последовала за заявлением представителей правоохранительных органов о хищении 6,5 миллиардов рублей в ОАО «Российские космические системы» при разработке ГЛОНАСС. Подробности и комментарии у корреспондента «Радио Свобода» Михаила Соленкова.
Юрий Урличич уволен с должности генерального конструктора, но пока сохранил за собой пост гендиректора российских космических систем. Пресс-секретарь вице-премьера Дмитрия Рогозина подчеркнула, что решение разделить между разными людьми должности гендиректора и генерального конструктора корпорации принято по административным соображениям. Уголовное дело о нецелевом расходовании бюджетных средств, выделенных на программу ГЛОНАСС, расследуется, но фамилии подозреваемых в интересах следствия пока не называются. Об этом сообщил глава управления внутренних дел на московском метрополитене Игорь Башков.
Дело возбуждено в отношении ряда руководителей. Сейчас, в настоящее время, проводятся экспертизы, дается оценка преступной деятельности. Дело очень сложное, уголовное, связано с большим объемом документов. После отработки всего объема можно говорить о конкретных обвиняемых лицах должностных. Фамилии в настоящее время пока не называются. Чтобы не быть голословными, необходимо полностью закрепить все факты.
Руководитель администрации президента и глава президентского совета по противодействию коррупции Сергей Иванов заявил накануне в интервью российскому Первому каналу, что о фактах нецелевого использования средств, выделяемых на ГЛОНАСС, знал давно, но не мог рассказать об этом публично, не хотел мешать следствию. «Самое страшное здесь, — заявил Иванов, — это предательство, когда видишь, что люди, которым ты доверял, которым государство доверяло и выделило огромные деньги для определенных целей, и они используются не по назначению». Конец цитаты. Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов заявление правоохранительных органов и чиновников воспринимает с оптимизмом.
Коррупция в России – самый доходный бизнес. Любая программа серьезная, частью чиновников воспринимается как тема для зарабатывания, национальная программа. Из заявления Сергея Борисовича я для себя вывел только одну.
Иванова вы имеете в виду?
Да, одну важную вещь. Что руководство страны в определенной степени стало заложником вот этой системы, которую создали. Потому что система бюрократии построена по личностным отношениям, а не по деловым качествам. Это первая проблема. Второе, то, что, наконец, руководитель такого уровня говорит о коррупции как о угрозе национальной безопасности. Появляется вопрос, какие ответные меры? Они адекватны? Вот сегодня будет рассматриваться в Думе закон о контроле за расходами чиновников. Ответственности никакой. Механизмов возврата средств из-за рубежа, которые уводятся за рубеж, тоже практически никакой. Это мы и видим, что как раз бюрократия, она лоббирует свои интересы, и эти меры по борьбе с коррупцией, которые заявляются, она их делает такими, ну, мягко говоря, кастрированными, которые не представляют, в принципе, серьезные угрозы для коррупционного бизнеса.
Иванов заявил о том, что больше года, если я не ошибаюсь, он уже знал об этом нецелевом использовании средств, но молчал.
Я, вот, например, знаю, как работает правоохранительная система. Она работает следующим образом. Те же оперативные службы сообщают, что вот они в разработке, они постоянно пишут руководству спецсообщения. То есть работа на пресечение, как раньше работали, например, мы, а есть работа на информирование. Потому что правоохранительные органы тоже могут иметь целый ряд сотрудников, и зачастую имеют целый ряд сотрудников, которые используют ту же самую эту тему для развития коррупционных отношений. Поэтому мы здесь увидели комплексную проблему. То, что о ней говорил Иванов, говорил откровенно, достаточно откровенно, насколько Сергей Борисович может быть, говорил таким языком с позиции первого главного управления, с позиции разведки, скорее всего, то я думаю, что его заявление можно предположить, что после него будут какие-то последствия. Даже если это какие-то внутригрупповые конфликты, еще что-то, ну, просто не может быть после такого заявления, не может быть, что он идет в воду, да, и все закончится. Вот на сегодняшний момент я уже вижу по Минсельхозу, Рособоронзаказу, по саммиту принимаются решения. И я думаю, что как раз и назначение нового министра внутренних дел, да, это некий новый подход.
То есть можно сказать, что вы ожидаете новых разоблачений в госструктурах?
Другого выхода нет. Я ожидаю новых разоблачений по одной простой причине, что вот эта вот история, потянув за одну ниточку, мы получим раскрутку целого клубка. Прервать эту историю, в принципе, уже невозможно, поскольку она стала работать по верху. Вот это очень важно. Как, насколько мудро и насколько хватит профессионализма эту историю довести до конца, и смелости самое главное, я думаю, что это покажет время. Потому что здесь уже нельзя опускаться до полумер.
Заявил в интервью «Радио Свобода» председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. 7 ноября московская полиция провела обыски в рабочих кабинетах трех руководителей ОАО «Российские космические системы», бухгалтерии предприятия и в помещениях пяти коммерческих организаций, участвовавших в этой схеме. Первоначально речь шла о нецелевом расходовании полумиллиарда рублей. В пятницу сумма возросла до 6,5 миллиардов. Михаил Соленков, Радио «Свобода», Москва.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Сейчас в нашем эфире коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Защита бывшего совладельца ЮКОСа Платона Лебедева обжаловала решение Вельского районного суда Архангельской области о сокращении срока заключения Лебедева на 3 года. Расследование дела в отношении умершего в московском СИЗО юриста Сергея Магнитского завершено, и сегодня оно будет передано в Генеральную прокуратуру. Российская делегация сегодня на сессии в Женеве должна дать ответы на вопросы Комитета ООН против пыток относительно исполнения России своих обязательств по соблюдению Конвенции против пыток и других жестоких видов обращения и наказания. Журнал The New Times публикует сегодня документ, который, как утверждается, является последней страницей явки с повинной оппозиционера Леонида Развожаева, обвиняемого в подготовке массовых беспорядков на Болотной площади. Сайт популярный у многих пользователей интернета российской энциклопедии современной культуры, фольклора и субкультур Луркморья внесен Роскомнадзором в список содержащих запрещенную информацию. В Москве задержано 6 предполагаемых членов организации «Партия исламского возрождения», признанной в России террористической. На Украине сторонники оппозиции, как ожидается, соберутся сегодня на митинг у здания Центральной избирательной комиссии, на котором будет объявлено о дальнейшей стратегии оппозиционных сил после подведения итогов выборов в Верховную Раду. Соединенные Штаты приветствовали создание Сирийской национальной коалиции оппозиции и революционных сил, нового координационного органа, объединившего сирийскую оппозицию. Экономика Японии, возможно, находится в состоянии рецессии. Опубликованные сегодня данные свидетельствуют о 3,5% экономическом спаде в третьем квартале нынешнего года по сравнению с тем же периодом прошлого года. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа. Официальные курсы валют на сегодня таковы: доллар 31 рубль 49 копеек, евро 40 рублей 22 копейки.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Как возникает политический застой? Об этом в 30-ю годовщину окончания брежневской эпохи беседуем с лауреатом премии Московской хельсинской группы за 2012 год кинодокументалистом Владимиром Синельниковым.
Ждем ваших звонков с 19 часов. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас переходим к важным международным событиям. Члены Конгресса США заявляют о желании узнать все обстоятельства, сопутствовавшие отставке директора Центрального разведывательного управления Дэвида Петреуса, о которой он объявил в пятницу. История обрастает новыми подробностями, рассказывает наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
ФБР ведет расследование по делу об электронных сообщениях с угрозами, которые Пола Бродуэлл, автор биографии генерала Петреуса, посылала другой женщине. Обнаружив, что Бродуэлл и Петреус состояли в интимной связи, ФБР поставила об этом в известность руководителей разведывательного сообщества, после чего директор национальной разведки США Джеймс Клэппер порекомендовал Петреусу уйти в отставку. 8 ноября Петреус подал президенту Обаме прошение об отставке с поста директора ЦРУ, который он занимал 14 месяцев после завершение блестящей многолетней военной карьеры. На следующий день президент эту отставку принял. По сведениям высокопоставленного представителя вооруженных сил, попросившего журналистов не упоминать его имя, Пола Бродуэлл адресовала свои письменные угрозы 37-летней Джилл Келли, которая живет во Флориде и служит представителем Госдепартамента по общественным связям при Объединенном командовании специальных операций. Расследуя эти угрозы, ФБР изучила аккаунт электронной почты Бродуэлл и пришло к выводу, что Бродуэлл была любовницей Петреуса. По словам одного из бывших помощников Дэвида Петреуса, Джилл Келли и ее супруг долгое время дружили с семьями, с генералом и его женой. По версии газеты «Вашингтон-Пост», самая вероятная причина агрессивных действий Бродуэлл – ревность. По-видимому, она считала, что у Келли завязывается роман с Петреусом. Генерал Петреус ушел в отставку в то время, как американские законодатели продолжают задавать вопросы об обстоятельствах нападения на консульство США в Бенгази, в результате которого погибли 4 американцев, включая посла США в Ливии Криса Стивенса. Глава Комитета по внутренней безопасности Палаты представителей республиканец Питер Кинг в воскресном интервью CNN заявил, что обстоятельства расследования ФБР по делу, в котором фигурирует имя Дэвида Петреуса, наводят его на мысль о попытке Белого дома что-то скрыть. Директор ФБР был обязан сразу же сообщить о факте такого уровня президенту или Совету национальной безопасности. Судя по всему, расследование шло несколько месяцев, и сейчас, как я понимаю, ФБР Мэр заявляет, что не догадывалась вплоть до дня президентских выборов о вероятной причастности к этому делу генерала Петреуса. Тут просто концы не сходятся. ФБР изучает имейлы, которые ведут к директору ЦРУ, и требуется 4 месяца, чтобы понять, что он впутан в это дело. Законодатели задают и такой вопрос. Почему руководители профильных комитетов обеих палат Конгресса узнали об интриге вокруг Дэвида Петреуса только в минувшую пятницу, что называется, на общих основаниях? На это указала в воскресном интервью телекомпании Fox News глава Сенатского комитета по разведке, демократ Дайан Файнстин. Намерены ли вы расследовать, почему ФБР не проинформировало вас об этом деле раньше? Да, безусловно. Это то, что могло отразиться на состоянии национальной безопасности. Я считаю, что мы должны были быть поставлены в известность. 60-летний генерал Дэвид Петреус 38 лет состоит в браке с Холли Ноултон, дочерью генерала Уильяма Ноултона, возглавлявшего военную академию в Вест-Пойнте, которую окончил сам Петреус. У них 2 взрослых детей. Сын в звании лейтенанта командовал стрелковым взводом в Афганистане. 40-летняя Пола Бродуэлл – публицист, исследователь и эксперт по антитерроризму. Она тоже выпускница Вест-Пойнта, носит звание подполковника армейского резерва. Бродуэлл никогда не была в служебном подчинении у Петреуса, но является соавтором биографической книги о нем и описывает его служебный опыт в своей докторской диссертации. Она замужем и имеет 2 детей. Любовная связь Петреуса и Бродуэлл и вероятность связанного с нею риска для национальной безопасности будут обсуждены в ходе намеченных на 14 ноября консультаций лидеров комитетов по разведке обеих палат Конгресса с заместителями директоров ФБР и ЦРУ. 15 ноября Дэвид Петреус должен был дать показания на закрытых слушаниях обоих комитетов по поводу того, что ЦРУ знало и о чем оно информировало Белый дом до, во время и после нападения на консульство США в Бенгази. Республиканцы и некоторые демократы продолжают критиковать реакцию администрации на события в Бенгази и недостаточный, на их взгляд, уровень безопасности американских дипломатов за рубежом. Обязанности директора ЦРУ после отставки Дэвида Петреуса исполняет его заместитель Майкл Морелл, и законодатели полагают, что у него найдутся ответы на их вопросы по событиям в Бенгази. Однако некоторые республиканцы, в том числе член Сенатского комитета по вооруженным силам Линдси Грэм, считают это недостаточным. Мы, в конце концов, должны докопаться до всего, что произошло 11 сентября в Бенгази. Но я не представляю, как же мы все-таки выясним, что происходило до, во время и после атаки в Бенгази, если генерал Петреус не даст показания. Грэм и ряд других сенаторов не исключают, что Петреус может быть приглашен на слушание по Бенгази позднее. Эксперты отмечают, что внебрачная связь Дэвида Петреуса сама по себе не является нарушением закона, и что в своем решении подать в отставку с поста директора ЦРУ Петреус руководствовался кодексом чести офицера. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Официальная юстиция и правозащита, как должно быть по закону, и кто нарушает закон. Истории судебных побед и поражений, новое в законодательстве, комментарии специалистов. Впервые в эфире в 5 часов вечера по средам. Повторы в тот же день в 9 и 11 вечера, а также в четверг и воскресенье. Время московское.
Продолжается программа «Свобода в полдень». За режиссерским пультом Михаил Касторов, у микрофона Светлана Павлова. Продолжаем рассказывать вам о важных международных проблемах. В Брюсселе сегодня, как ожидается, соберется Еврогруппа или Совет министров финансов 17 стран еврозоны. Главный вопрос – продолжение финансовой помощи Греции, от которой международные кредиторы требуют выполнения ряда условий, необходимых для возобновления приостановленной программы финансовой поддержки этой страны, оказавшейся в глубоком долговом кризисе. Греческий парламент вчера принял бюджет на 2013 год, предусматривающий новые сокращения государственных расходов. С подробностями Виктор Анучко.
За последние 2 года трудно назвать заседание Еврогруппы, на котором бы так или иначе не упоминалась Греция. На последнем совещании министров финансов еврозоны был отмечен прогресс на пути к полному согласию между Афинами и тройкой международных кредиторов по обновленной программе условий помощи и мерам в области налоговой политики, структурных реформ, приватизации и стабилизации финансового сектора. Так называемая тройка, или представители Европейской комиссии, Европейского центрального банка и Международного Международного валютного фонда, участвующих в программе помощи, ведут долгие и сложные переговоры с греческими властями по мерам оздоровления национальной экономики. В заявлении по итогу октябрьского заседания Еврогруппы ее председатель, премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер, сообщил, что Грецию призвали решить оставшиеся вопросы таким образом, чтобы быстро завершить переговоры с институтами, которые представляет тройка. Жан-Клод Юнкер тогда заявил, что Еврогруппа продолжит обсуждать корректировку греческой программы на своем очередном совещании 12 ноября и рассчитывает на ее перезапуск при условии выполнения греческими властями необходимых предварительных шагов. О чем именно идет речь, объяснил заместитель председателя Европейской комиссии по экономическим и валютным вопросам Оли Рен. 7 ноября он выступал в Брюсселе с экономическим прогнозом для Евросоюза на 2013-2014 годы. Что касается долга греческого правительства, необходимо признать, что любая надежда на его устойчивость отдаляется, если нет перспектив сокращения этого долгового бремени, сказал Оли Рен. Он отметил, что для того, чтобы Афинам был выплачен первый транш приостановленной финансовой помощи, греческий парламент должен проголосовать по двум проектам – по структурным реформам, по бюджетной политике. Но помимо этого, мы должны еще договориться о потребностях Греции в финансировании и о вопросах устойчивости долга. И мы сейчас работаем над этим в хорошей и конструктивной атмосфере с тройкой и греческим правительством. Я надеюсь, что мы сможем прийти к результату в ближайшие дни и перейти к более значимым политическим решениям на заседании Еврогруппы в понедельник 12 ноября. Но при этом каждый должен выполнить свою задачу. Евросоюз, Международный валютный фонд и, конечно, греческое правительство. Правительство и парламент Греции в ходе двух голосований в среду и воскресенье. Голосование в среду завершилось в соответствии с надеждами Еврокомиссии. Закон был принят незначительным большинством членов парламента. В это время на улицах Афин против мер жесткой экономии протестовали 50 тысяч греков. Новый закон предусматривает сокращение заработных плат бюджетников, пенсий, социальных льгот и другие реформы рынка труда. Предполагается повышение пенсионного возраста с 65 до 67 лет и будут отменены надбавки к пенсии, к Рождеству и другим праздникам. Отменяется автоматическое 10% увеличение окладов греческих бюджетников при заключении браков. Сокращаются выходные пособия как в государственном, так и в частном секторе. По итогу заседания парламента премьер-министр Антонис Самарас заявил, что Греция сделала великий, решительный и положительный шаг. Он отметил, это голосование позволит создать рабочие места для наших детей, обеспечить приход лучших времен для всей Греции. Следующий шаг – бюджет, который тоже должен пройти хорошо. Докладывая на прошлой неделе экономический прогноз Еврокомиссии по Евросоюзу, Оли Рен сказал: «Возрождение экономики в Греции прогнозируется лишь на 2014 год». Он, разумеется, имел в виду лишь первые признаки экономического оздоровления при условии, что Афины выполнят все требования финансовых доноров. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Следующие полчаса в информационной программе «Свобода в полдень» вас ждут следующие темы. Это сюжет об адаптации мигрантов, о том, как это происходит в Петербурге, какие проблемы с этим связаны, какие инициативы предлагают правозащитники, а также мнение людей на улицах Самары о том, как следует адаптировать трудовых мигрантов к жизни в России. Мы также вернемся к международной проблематике. Вчера в Варшаве во время празднования Дня независимости в нескольких районах произошли крупные беспорядки и столкновения правых националистов с полицией. Подробности об этих событиях в нашей программе вас ждет выход в прямой эфир корреспондента «Радио Свобода» Алексея Диковицкого из Варшавы. Ну и также вас ждет презентация нового проекта сайта «Радио Свобода», который называется «Европа-21.1». В рамках этого проекта мой коллега Ярослав Шимов расскажет о том, как в Европе отмечали вчера день окончания Первой мировой войны и как Первая мировая война, какое влияние она оказала на мировоззрение современных европейцев. Ну и, конечно же, наша традиционная рубрика «Книжный шкаф свободы». Сегодня мы расскажем вам о книге под названием «Саша и Эмма. Анархистская одиссея Александра Бергмана и Эммы Голдман». Все это тема следующей получасовки программы «Свобода в полдень». Ну а сейчас в нашем эфире краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Защита бывшего совладельца ЮКОСа Платона Лебедева обжаловала решение Вельского районного суда Архангельской области о сокращении срока заключения Лебедева на 3 года. Ранее адвокаты не собирались обжаловать это решение, однако сделали это после того, как жалобу в суд вышестоящей инстанции подала прокуратура. Адвокаты добиваются сокращения срока до фактически отбытого и освобождения Лебедева. Расследование дела в отношении умершего в московском СИЗО юриста Сергея Магнитского завершено, и сегодня оно будет передано в Генпрокуратуру. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к следствию, которое вело Следственный департамент МВД России. Российская делегация сегодня на сессии в Женеве должна дать ответы на вопросы Комитета ООН против пыток относительно исполнения России своих обязательств по соблюдению Конвенции против пыток и других жестких видов обращения и наказания. Журнал The New Times публикует сегодня документ, который, как утверждается, является последней страницей явки с повинной оппозиционера Леонида Развожаева, обвиняемого в подготовке массовых беспорядков. Сам Развожаев уже отказался от явки с повинной, заявив, что был похищен в Киеве, по-видимому, агентами российских спецслужб, и подписал признание под давлением. Сайт, популярный у многих пользователей интернета, российской энциклопедии современной культуры, фольклора и субкультур Луркморья, внесен Роскомнадзором в список содержащих запрещенную информацию. Сообщается, что IP-адрес сайта был внесен в черный список по решению Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. В Москве задержано 6 предполагаемых членов организации «Партия исламского возрождения», признанной в России террористической. Как сообщили в Главном управлении по противодействию экстремизму МВД России, они вели вербовочную деятельность. На Украине сторонники оппозиции, как ожидается, соберутся сегодня на митинг у здания Центральной избирательной комиссии, на котором будет объявлено о дальнейшей стратегии оппозиционных сил после подведения итогов выборов в Верховную Раду. Оппозиция считает выборы сфальсифицированными. У здания Управления Комитета государственной безопасности Белоруссии в Витебске вечером в воскресенье было подорвано пиротехническое устройство. Задержаны 3 человека. Взрыв повредил 2 окна здания. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Об этом сообщили в КГБ после того, как сообщения о взрыве были опубликованы рядом белорусских интернет-ресурсов. Соединенные Штаты приветствовали создание Сирийской национальной коалиции оппозиции революционных сил нового координационного органа, объединившего сирийскую оппозицию. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода слушайте приблизительно через 15 минут. Но официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 31 рубль 49 копеек, евро 40 рублей 22 копейки. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». За режиссерским пультом Михаил Касторов, у микрофона Светлана Павлова. В Москве на сегодня запланировано открытие многофункционального центра адаптации мигрантов. Ранее Радио «Свобода» рассказывала, как с этой проблемой работают в Петербурге. В настоящее время не только петербургские правозащитники, но и власти признают, что система адаптации трудовых мигрантов в городе налажена плохо. Этой осенью на смену программе «Толерантность», действовавшей при губернаторе Валентине Матвиенко, пришла программа «Мигранты». Но эксперты уже отнеслись к ней скептически, рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Никто не может сказать точно, сколько в Петербурге трудовых мигрантов. Цифры называют от 180 тысяч до 500 000. Отлаженной системы взаимодействия с ними в городе нет. Усилий, которые прилагают диаспоры для адаптации своих соотечественников, приезжающих на заработки, явно недостаточно. Между тем, в городе уже несколько лет действует программа «Толерантность», разработанная еще при бывшем губернаторе. Однако теперь даже в Комитете по внешним связям, реализующем эту программу, винят мигрантов за очереди в детские сады и критикуют политику мультикультурализма. В 2013-2015 годах программу «Толерантность» призвана потеснить, а может быть и заменить, новая программа «Мигранты», на которую предполагается выделить 170 миллионов рублей. Упор будет сделан на культурную и языковую адаптацию, которой займутся центры занятости населения, администрации районов, национально-культурные объединения и посольства. На средства из городского бюджета будут организованы культурно-массовые мероприятия для мигрантов. Между тем, многие эксперты говорят, что для решения проблемы нужно совсем другое. Прежде всего, нужно перестать относиться к мигрантам как к проблеме, говорит директор программы «Права человека» Смольного института свободных искусств и наук Дмитрий Дубровский.
Категорически не неверно расставлены акценты. Мигранты – это проблема для Петербурга, и их успешная интеграция и адаптация связана с культурным институтом. Это неправда. Единственным институтом, который мешает адаптироваться людям, помимо проблемы с русским языком, является сама конструкция принимающего общества, то есть те институты интеграции и адаптации, которые существуют в самом Петербурге. Не надо из мигрантов делать изначально проблемы. Вы их изначально исключаете из этой адаптационной модели. Рассказывая людям о том, что они должны знать в области высокой культуры и какого-то якобы особенного поведения петербуржцев в Петербурге, это и есть тот самый культурный хозяйский расизм, который исключает людей уже на входе из нормального общества.
Дмитрий Дубровский обращает внимание на то, что все социологи и правозащитники говорят одно – проблема адаптации – это проблема институциональной дискриминации приезжих, которая начинается с того, что мигранты воспринимают как угрозу, как вызов, как что-то неправильное, хотя они – нормальная часть экономической жизни во многих странах. Вот что предлагает Дубровский вместо программ по адаптации.
Боритесь с коррупцией в милиции, боритесь с унижением людей при пересечении границы, боритесь с дискриминацией расизма в школах и в институтах. И никакой специальной программы по мигрантам будет не нужно.
За исключением, конечно, языковой программы. Правда, Дубровский считает, что нужны программы не для взрослых, которым просто некогда и не на что учиться, а для детей. Но и здесь усилия властей явно недостаточны, так что иногда граждане берутся за решение проблемы своими силами. Лика Френкель из Еврейского общинного центра Петербурга участвует в волонтерском проекте по обучению детей мигрантов русскому языку.
Мы понимаем, что такое ксенофобия, мы понимаем, что такое быть чужими, не такими, как все, и беречь свою культуру. С одной стороны, быть в этом городе и сливаться с местным населением, с другой стороны, хранить что-то свое. Мы не хотим этих детей сделать русскими, мы хотим, чтобы они, сохраняя свою культуру, свой язык, при этом здесь не чувствовали себя чужими. Организатор был Даниил Любаров, который наблюдатель Санкт-Петербурга. А на самом деле сейчас я работаю, которая вот в Еврейском центре координатор образовательных программ, и там преподаю, и менеджмент, и логистикой занимаюсь сейчас, и есть студентки, есть еще некоторые преподаватели нашего еврейского центра из воскресной школы, студентки. То есть сейчас этот проект оброс очень разными людьми, которые энтузиасты. То есть это, может быть, такой проект общечеловеческий.
Главный недостаток всех программ по адаптации мигрантов, включая новую программу «Мигранты», состоит в том, что их никто не собирается исполнять, считает социолог Мария Мацкевич.
В этом смысле любые меры могут быть записаны, любые программы самые лучшие составлены. Но если на базовом уровне, как население, так и чиновников, если у них нет установки, что мигранты нам нужны, и что нравится нам это, не нравится, но они будут жить рядом с нами, их будет становиться больше, их дети будут учиться с нашими в школах, и это неизбежно, и не надо стараться устроить своих детей или самому как-то так, чтобы с мигрантами не сталкиваться. Вот пока этого понимания нет, на уровне ценности, на уровне восприятия никакие программы работать не будут. Можно составить программу, можно составить отчет о ее выполнении. И по всем бумагам будет получаться, что у нас все с мигрантами прекрасно. А реально мы будем видеть на наших улицах, в наших школах, что реально не меняется ничего. Вот пока мы не почувствуем эту проблему как нашу собственную, ничего не изменится.
Новая программа, между тем, предполагает выпуск справочников, листовок и памяток на русском и иностранном языках, а также универсальные электронные карты, которая должна обеспечить каждому мигранту доступ к социальным услугам. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И в продолжении темы послушаем, как жители Самары ответили на вопрос, как адаптировать трудовых мигрантов к жизни в России. С ними беседовал корреспондент Радио Свобода Сергей Хазов.
Наверное, хозяина нет, который за ними должен наблюдать. Просто некому смотреть, поэтому все запущено.
Плохое отношение к людям, по-моему. И поэтому и сами люди должны за собой следить, во-первых. Потом, по-моему, неуважение даже людей.
Я в этом очень сильно сомневаюсь. Я считаю, что у нас в стране при Путине такая власть. Душили всех в нарушении всех законов, но им была дана свобода, а дальше, ребята, вы зарабатываете как хотите. И они зарабатывали. Сейчас, чтобы изменить ситуацию, надо отобрать незаконное их право чувствовать себя хозяевами этой жизни.
Мне кажется, в общем, должен быть жестко работать закон все-таки, чтобы все было законно и чтобы не заставляли их платить взятки. Мы вот познакомились с одним таджиком, он майор советских вооруженных сил. Всю семью сюда вывез, потому что там невозможно сложно. И вот они тут живут все, работают, дворник, уборщица на любых условиях. Чтобы их адаптировать, мне кажется, надо, чтобы были жестко очерченные законы.
Очень плавное, очень постепенное смягчение некоторых жесткостей, потому что у нас уже имеется стабильное, развитое общество, которое выдержало несколько экзаменов на ответственность.
Ответ на это очень простой. Мой друг Семен Заславский, живущий в Днепропетровске, он написал когда-то: «И раскрывается цветок в глубинах нежной Евразии, и, не страдая к согласию, глядит на запад и восток».
Нужно некоррупционное законодательство, некоррупционная власть и работа государственных и общественных структур и о законах, о правах человека, о том, каким образом ведет себя милиция, учить трудовых мигрантов навыкам противостояния незаконным вещам, которые происходят с ними.
Их надо просто адаптировать. Если Россия трудовых мигрантов завозит по квоте, то этих людей надо соответствующим образом защищать их трудовые права, оказывать им соответствующую языковую поддержку, помогать им всячески жильем.
Что значит адаптировать? Ну, адаптировать — это значит ставить их в какие-то рамки, выставлять им какие-то определенные условия. Они настолько запуганы, иностранные мигранты, настолько всего боятся, думают, как бы выжить и как бы прожить. Трудовые мигранты, для них Россия — это бывший хозяин. А хозяина любят. Им нравится сюда приезжать. Они приезжают сюда с удовольствием.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, как адаптировать трудовых мигрантов к жизни в России. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Слушайте информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас мы вернемся к важным международным событиям. В Варшаве во время празднования Дня независимости в нескольких районах произошли крупные беспорядки и столкновения правых националистов с полицией. Ранено двое полицейских, сообщается о массовых задержаниях. О последствиях вчерашних столкновений в прямом эфире «Радио Свобода» из Варшавы расскажет Алексей Дзиковицкий. Алексей, добрый день, вам слово.
Здравствуйте. Согласно последним данным, вчера в Варшаве задержаны 173 человека, 22 полицейских получили ранения. Об этом заявил сегодня представитель столичной полиции, инспектор Мариуш Соколовский. Однако, если сравнивать с тем, что на День независимости произошло год назад, то нынешнее празднование и так можно назвать относительно спокойным. В 2011 году демонстранты уничтожили 14 полицейских автомобилей, подожгли две машины телекомпании ТВН, а арестовано было почти на 100 человек больше, причем половина из задержанных — это были иностранные граждане, прежде всего немцы, которые приехали поддержать польские левые движения. Возвращаясь к тому, что происходило в Варшаве вчера, то празднование началось с официальных церемоний на площади имени Пилсудского, где президент Бронислав Комаровский возложил цветы к памятнику неизвестному солдату, а затем возглавил собственный марш, организованный совместно с ветеранскими организациями под лозунгом «Вместе для независимой Польши». Участники марша, их было около 15 тысяч человек, прошли по центральным улицам города от площади Пилсудского к памятнику, опять же, Юзефу Пилсудскому, но возле президентской резиденции БТВДР, где, кстати, расположено также и посольство России. Марш прошел спокойно, в нем приняли участие не только варшавяне, но и жители других регионов Польши. Интересно, что президент возлагал цветы к памятникам всем выдающимся полякам, которые были на пути следования демонстрации, в том числе и к памятнику Роману Дмовскому, оппоненту Юзефа Пилсудского, которого часть поляков обвиняет, среди прочего, в крайнем антисемитизме и желании силой ополячить все народы Второй Республики. В своей речи президент Комаровский призвал поляков найти силы отбросить в сторону политические распри, когда это необходимо стране, точно так же, как это в 1918 году, когда Польша стояла у порога возвращения независимости, сделали Юзеф Пилсудский и Роман Дмовский. Когда президентская демонстрация закончилась, в другой части города, в деловом центре Варшавы, начался марш правых сил под девизом «Вернем Польшу». Около 20 тысяч демонстрантов, прежде всего сторонников организации «Всепольская молодежь» и «Национально-радикальный лагерь», а также футбольных хулиганов, намеревались пройти также через центр к памятнику Роману Дмовскому, однако уже в самом начале акции на улице Маршалковской в полицейских полетели петарды, дымовые шашки, камни и мусорные ящики. В ответ полиция применила водометы и стреляла в воздух резиновыми пулями. Марш был заблокирован. Организаторы утверждали, что стычки с полицией спровоцировали неизвестные люди в масках. Скорее всего, тоже полицейские в штатском, которых организаторы не знают, и просили полицию обеспечить безопасное продолжение мероприятия. Переговоры продолжались более часа, и демонстрантам удалось прийти к соглашению, и марш пошел вперед. Представители полиции заявили, что обвинения в провокации именно со стороны переодетых полицейских – это абсурд. Помня о том, что случилось в прошлом году, силы правопорядка не допустили до того, чтобы маршрут правых не столкнулся с демонстрантами антифашистов и социалистов, которые, хотя их было значительно меньше, также праздновали на улицах День независимости Польши.
Спасибо, Алексей. Алексей Дзяковицкий из Варшавы рассказывал о том, как вчера прошло празднование Дня независимости, завершившееся столкновением между правыми националистами и сотрудниками правопорядка. Но сейчас в нашем эфире коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Расследование дела в отношении умершего в московском СИЗО юриста Сергея Магнитского завершено, и сегодня оно будет передано в Генпрокуратуру. Российская делегация сегодня на сессии в Женеве должна дать ответы на вопросы Комитета ООН против пыток. Сайт, популярный у многих пользователей интернета, Российской энциклопедии современной культуры, фольклора и субкультур Луркморья, внесен Роскомнадзором в список содержащих запрещенную информацию. В Москве задержаны 6 предполагаемых членов организации партии «Исламского возрождения», признанной в России террористической. Соединенные Штаты приветствовали создание сирийской национальной коалиции оппозиции и революционных сил, нового координационного органа, объединившего сирийскую оппозицию. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 31 рубль 49 копеек, евро 40 рублей 22 копейки.
Радио Свобода остается. У микрофона Андрей Шароградский. С 10 ноября мы прекращаем вещание на средних волнах в Москве и Московской области. Но то, что мы делаем на нашем сайте свобода.орг в виде текстов, подкастов или видеоматериалов. Слушайте нас и на коротких волнах. Радио «Свобода» с вами.
Продолжаем программу «Свобода в полдень». В минувшее воскресенье в Европе отмечали день окончания Первой мировой войны. И это одна из тем нового проекта «Радио Свобода», который называется «Европа-21.1». Об этом проекте и о значении Первой мировой войны в европейской истории и мировоззрении европейцев расскажет мой коллега Ярослав Шимов.
Здравствуйте, меня зовут Ярослав Шимов. Уже довольно давно я в качестве историка и журналиста занимаюсь вчерашним и сегодняшним днем Центральной и Восточной Европы, той территории, на которой, по меркам истории, совсем недавно находились бараки соцлагеря, веселые и не очень, а сейчас расположены страны, которые иногда серьезно, иногда с легким снобизмом и иронией называют «молодыми демократиями». Моя задача – попробовать открыть в этом регионе то, что остается за кадром, неизвестное и то, что по каким-то причинам оказалось забыто. Прошлое и настоящее, политику и культуру, привычки и стереотипы, казусы и курьезы. Другую Европу, одновременно близкую и далекую своим западным и восточным соседям. Часть той Европы, устройству которой посвящен наш проект «Европа-21.1». Пушки Августа смолкли в ноябре, в 11 часов 11 дня 11 месяца. Великая война, начавшаяся на исходе лета, закончилась в конце осени, 4 года спустя. Человеческая память, особенно коллективная, одновременно коротка и избирательна. Осень 1918 года за без малого 100 лет исчезла из сознания европейцев и в то же время осталась в нем. Исчезла, потому что мало кого, кроме профессиональных историков и любителей прошлого, всерьез волнуют столь давние события. Осталось, потому что даже те, кто знать не знает о подробностях Великой войны, она же Первая мировая, и сейчас живут в системе культурных, политических и психологических координат, во многом заданных этой войной. Поэтому попробуем вспомнить. Для разных европейцев, тех, что помнят, или тех, которым напоминают, Великая война означает разное. В Британии, странах Содружества и во Франции 11 ноября – День Поминовения, ранее именовавшийся Днем Перемирия. Смена названия отражает изменение смысла. Раньше, когда Великая война была ближе, отмечали именно ее окончание, победоносное для западных демократий. Сейчас скорее вспоминают погибших, и не только своих. Совместное возложение венков к могиле неизвестного солдата в Париже президентом Франции и канцлером Германии не вызывает ни протеста, ни чувства диссонанса. Раны заросли, шрамы не болят. Делить былым врагам нечего, кроме долей в бюджете Евросоюза, но это несколько иные сражения. Но символически для британцев, французов, бельгийцев это все равно воспоминание о победе. В Британии накануне Дня Поминовения принято носить на одежде изображение цветка мака. Эта традиция связана со стихотворением «На полях Фландрии», написанным канадским офицером Джоном Макреем в память о погибшем друге. «На полях Фландрии колышутся маки среди крестов, стоящих за рядом ряд». Стихотворение скорбное, но не лишенное агрессии. «Примите из наших рук факел борьбы с врагом. Он ваш, держите его высоко». Былой враг вроде бы уже не враг, а скорбь, по крайней мере, официально стала общей, но давняя победа, слившись с тогдашним мифом борьбы свободных стран против милитаристских деспотий, хотя на самом деле все было сложнее, определила восприятие западными демократиями самих себя на десятилетия вперед. Вне зависимости от того, много ли известно нынешним британцам о битвах на Марне и при Пашендейле, маки на одежде они носят почти поголовно. На другом конце Европы, в бывшей Российской империи, картина противоположная. Мертвые Великой войны почти забыты, а если и вспоминаются, то с некоторым стеснением. Одно из самых крупных и помпезных мемориальных кладбищ Первой мировой появилось пару лет назад в центре Минска. Некрополь впечатляющий, но какой-то неприкаянный, поскольку не привязан ни к одному из актуальных культурных и исторических смыслов постсоветской Белоруссии. Да и России, если вспомнить аналогичные российские мемориалы. Те солдаты, согласно официальной формуле, умирали за веру царя и отечества. Царя давно нет, отечества неоднократно сменились, да и с верой произошли некоторые метаморфозы. Вдобавок, беды без малого столетней давности заслонены и вытеснены чуть менее давними Второй мировой, привычно именуемой Великой Отечественной. Другая же Великая война известна историкам, в последние годы о ней больше пишут и кое-что сняли, вроде сериала «Гибель империи», но своего символического сопровождения она не обрела, а потому и в массовом сознании не закрепилась. Интереснее всего ситуация посередине, между Западом, встроившим память о Великой войне в свою историческую и идеологическую традицию, и Востоком, пока не нашедшим традиции, в которую ее можно полноценно вписать. Для немцев, австрийцев и венгров ноябрь 18-го – это грустная поэтика достойного поражения. Для чехов, поляков, словаков, которые начинали войну в рядах будущих побежденных, но в итоге оказались в выигрыше, это куда более оптимистичная тема обретения независимости. День независимости Польши, к примеру, как раз приходится на 11 ноября 1918 года, когда будущий маршал и начальник государства Юзеф Пилсудский прибыл в Варшаву из немецкого Магдебурга, где сидел в тюрьме. То, что Пилсудский вначале воевал за побежденных, а потом стал союзником западных победителей, никого не смущает. Маршал – символ не политических интриг, на которые он был мастер, а восстановление Польши после 120 лет небытия. А общий смысл тогдашних событий для этой части Европы выразил один современный чешский историк, написавший о том времени книгу под названием «Как выиграть чужую войну». Если для Запада Европы Великая война – это память, для Востока – забвение, то для Центра она – обретение. Ее итоги сделали карту Европы более похожей на сегодняшнюю, состоящую из пестрых лоскутков национальных государств вместо крупных массивов многоязычных империй. В Первой мировой победили не Британия, Франция или Польша. Ее выиграли европейские национализмы, причем как в стане победителей, так и в лагере побежденных. Европа, в которой понятие «страна» чаще всего соответствует понятию «нация», а идентичность человека определяется прежде всего его национальностью, окончательно оформилась сразу после того, как в ноябрьский день 18 года замолчали пушки. Такой она во многом остается и сейчас. Правда, Европе наций давно уже в чем-то противостоит, а в чем-то дополняет ее Европа единства, Европа интеграции, Евросоюза, Шенгена и общей валюты. О том, как устроена эта сложная Европа, что значит для нее нация и национализм, удается ли ей удерживать единство в многообразии, пойдет речь в следующих выпусках нашего европейского цикла. Ближайший из них через неделю. Следите за подкастами на нашем сайте свобода.орг и бесплатно в магазине iTunes. Это был Ярослав Шимов. Я говорю с вами о Европе, центральной и не только, в рамках проекта «Европа-21.1».
И в завершение программы «Свобода в полдень» рубрика «Книжный шкаф свободы». Сегодня в ней о книге Пола и Карена и Карен Эврич, «Сашем. Анархистская одиссея» Александра Беркмана и Эммы Голдман. За несколько лет до смерти автор книги попросил свою дочь, литератора и редактора Карен Эврич, закончить его исследование. С ней беседует корреспондент «Радио Свобода» Александр Сиротин.
Карен, вы, наверное, обсуждали с вашим отцом вопрос, почему евреи из Российской империи, бежавшие от погромов и преследований в Америку, привезли с собой идеи анархотерроризма и стали их насаждать в стране, которая дала им убежище.
Александр Беркман и Эмма Голдман родились и выросли в Российской империи, в Литве. Оба с детства были свидетелями несправедливости и народных волнений, притеснений евреев. В то же время сами они были из относительно зажиточных семей и сумели получить хорошее образование. Оба находились под влиянием идей анархистов, проповедовавших борьбу с царским режимом методами террора. Оба считали, что Америка – это совершенно иной мир, царство справедливости, свободы и равенства. Поэтому они мечтали уехать из России именно туда. В Америку, в Нью-Йорк, они приехали бедными эмигрантами, устроились рабочими, зарабатывали мало и очень быстро разочаровались в новой стране. Они примкнули к радикальным группам и стали использовать в США привезенный из Российской империи опыт террористических действий.
В таком случае, кто они? Борцы за всеобщее счастье или террористы?
В общем, в основе своей анархизм – мирная философия утопического общества. Позднее анархисты стали считать необходимым предварительным условием преобразования мира разрушение государственности и хаос. За хаосом следовало создание утопического общества без правительств. Зачем правительство, если все будут жить свободно, в гармонии и равенстве, и не будет разницы между бедными и богатыми? Приход такого светлого будущего надо поторопить решительными действиями. И Александр Бергман, ему был 21 год, решил убить богатого промышленника Генри Фрика, у которого возник конфликт с рабочими его сталелитейного завода под Питтсбургом в Пенсильвании. Анархисты считали акты террора вполне оправданными, даже если погибнут невинные люди. Убивать следовало тех, кто, по их мнению, символизировал тиранию. Теракты, как ожидалось, должны были объединить рабочих в их борьбе за социально-политические перемены. Да, анархисты типа Александра Беркмана использовали террор для осуществления своих целей, но террор, так сказать, сфокусирован, персонифицированный, а не массовый, как это делают нынешние исламские экстремисты. Анархисты шли другим путем. Возможно, не лучшим, но другим. В этом разница.
Какую роль сыграли они в истории Соединенных Штатов? Есть ли у них последователи? И насколько актуальны их утопические идеи сегодня?
Они были борцами за социальную справедливость, устраивали множество мирных демонстраций протеста, требуя свободы слова, соблюдения гражданских прав. Их деятельность была довольно эффективной. В те годы права и свободы соблюдались редко. Требования движения о захвате Уолл-стрит во многом напоминают требования, которые выдвигали Саша и Эмма. Их объединяет обеспокоенность чрезмерным влиянием крупного бизнеса и расслоением общества. Я думаю, насильственные действия – главная их ошибка. Если их идеи находили отклик у какой-то части рабочих, то методы, которые предлагали Саша и Эмма, были слишком радикальными и настораживали, даже отталкивали большинство рабочих. Они были уверены в своей правоте, убедительны и сумели собрать вокруг себя немало сторонников, среди которых были не только анархисты, но и интеллектуалы. Они могли добиться гораздо большего, если бы отказались от актов насилия.
Когда оба были депортированы из Америки в Россию, уже советскую, как их встретили там власти?
Они были депортированы в 1919 году за антивоенную агитацию. Они давно хотели вернуться в Россию, которая, по их мнению, в результате революции должна была сделать рабочих свободными и приблизиться к тому идеалу, о котором они мечтали. По прибытии они встретились с Лениным и согласились поездить по стране, чтобы потом выступить в роли пропагандистов и рассказать о великих достижениях большевиков. Но Саша и Эмма увидели совсем не то, что хотели. Увидели разруху, голод, некоторые их друзья были арестованы и репрессированы. Все это вызвало у них колоссальное разочарование.
На вопрос, что авторы хотели сказать этой книгой, Карен Аврич ответила, что на примере Александра Беркмана и Эммы Голдман хотелось показать сложность пути и сложность характеров двух чрезвычайно талантливых людей, мечтавших создать идеальное общество и избравших для этого путь насилия. Об Эмме Голдман, родившейся в 1869 году в Ковна, Каунасе, и умершей в 1940-м, написано довольно много. Роль Александра Беркмана, годы жизни 1870-1936, оказавшего большое влияние на все анархистское движение Америки и Европы XX века, было известно гораздо меньше. Пол и Карен Аврич исправили эту историческую несправедливость. Авторы описывают жизнь Александра Беркмана с симпатией, хотя и признают, что его аскетический, воинствующий идеализм был слишком радикален. В отличие от Беркмана, Эмма Голдман не была аскетом. Она легко сходилась с людьми, часто влюблялась, ценила искусство, умела зажечь толпу, была харизматичной личностью. Эмма выступала за равенство женщин с мужчинами и за права гомосексуалистов, намного опередив свое время. Александр Сиротин, Радио «Свобода», Нью-Йорк.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас в прямом эфире сегодня работали за режиссерским пультом продюсер Михаил Косторов и у микрофона автор-ведущая программы Светлана Павлова. Далее в эфире нашей радиостанции слушайте программу «Круглый стол свободы». Она начнется в 13 часов 5 минут по московскому времени. После выпуска новостей слушайте «Радио Свобода» на коротких волнах и в интернете по адресу swobodanews.ru. На этом я с вами прощаюсь.